Сырой зимой 66-го Москва судила двух парней из одного такого нашего дома, потом еще четырех, потом еще по одному, по двое, пачками. Наших профессоров понижали, наших режиссеров вышибали, наши кафе закрывали. Вопрос о правомочности однопартийной системы решился не в пользу вопроса. Начиналась эпоха юбилеев. Неандертальское мурло Юрия Жукова закрыло телеэкраны. Он тасовал несброшурованные книги эротических писателей Парижа и говорил о кризисе буржуазной культуры. Тогда-то дом Аргентова пережил свой звездный час. Здесь, за китайской ширмой и у камина, заваленного пустыми бутылками, под звуки песенки Леночка Потапова, было составлено первое коллективное письмо заступнику всех настоящих коммунистов Луи Арагону. В этот день и рухнул тот прежний дом Аргентова, сгорело синим пламенем веселая Москва шестидесятников. Начался распад. Письма, правда, составлялись. И все в большем и большем количестве. В Союз писателей, в Академию наук, в Президиум Верховного Совета, в ЦК, в ООН. Письмо 12, письмо 64, письмо 27. В защиту Гинзбурга и Голландского, в поддержку Сахарова, поздравления Солженицыну. Все письма составлены были с позиции марксизма, в защиту ленинских норм против тревожных симптомов возрождения сталинизма. Режим хмуро молчал, на претензии сучки интеллигенции не отвечал, лишь виловато, туповато, бескомпромиссно делал свое дело. Гаечки подкручивал, жилочки подвязывал, яички подрезал. В этом нежелании выяснить отношения путем взаимной переписки и крылась гибель 60-х годов советской новой волны социалистического ренессанса. Мы же свои, мы советские люди, мы ведь только озабоченность проявляем, выражаем гражданские чувства, а нам не отвечают. Нам только все что-то подкручивают, подвязывают, подрезают, надавливают на хрящи. Откуда знать могли либеральные элитары, что режим видел в их излияниях некоторую опасность для своей священной пайковой системы? Мрачнели, пустели московские дома, затекали гитары. В доме Аргентова все больше стало попахивать запойной желчью, дизериной хлоркой, мужским климаксом. Колесо истории со спущенным баллоном на одном ободе въезжало в юбилейную эру. Природного газа в стране было много, везде зажигались вечные огни, пластмассовая промышленность лепила грозные ракеты для подрастающего поколения, животы, набитые картофельным жиром, подтягивались золоченым ремнем. Однажды, в некие сутки, в ночь падающих звезд, под рассольное утро и единодушное одобрение, с мрачновато-туповатым удивлением, оккупировала братский социализм, чтобы сделать уже не братским, а своим подкожным. Вот тогда впервые в доме Аргентова пересобачились. Одни кричали, что надо на улицу выходить, присоединяться к тем пяти, другие плакали. Это же наши мальчики на танках, наши, которые нам аплодировали, которые нас читали. Третьи с хладнокровным академизмом, таким спасительным, рассуждали о мешке протоплазмы, что реагирует лишь на болевые раздражители. Нашлись и такие, что выговаривали Дубчику за авантюризм, да и всем чехам, ишь, мол, чего захотели, нам нельзя, а им можно. Как вдруг один, сидящий на окне, умница, фигура, личность, просто опрокинулся на улицу и исчез. Никому ничего не сказал, ничего не оставил. Весь спор просидел молча, лишь потирал временами белое лицо, и вдруг опрокинулся. То ли сам так решил, то ли голова закружилась, то ли дом Аргентова в этот момент крутанулся, потеряв гравитацию, и выронил на асфальт человека. Он лежал там внизу, на боку, будто пьяный, а под ним все шире растекалось темное пятно. Асфальт как будто таял. А потом началось шум, крики, сбегались люди. Подвывая, въехала карета реанимации. Знакомый врач Генка Малькольмов, один из наших, рванул через толпу. А когда все затихло, в квартире остались только двое — Аргентов и Куницер. Два старых друга, молодые ученые. Они пошли на кухню есть борщ, и тут, из глубины квартиры, робко вышла наружу семья. Жена и дети, и теща, и дядя инвалид. Семья, о которой все, включая самого Аргентова, забыли в то танцующее десятилетие. В то десятилетие, которое только что кончилось под вой сирены реанимации. Оказалось, что дом Аргентова не только одно из прибежищ, но и обыкновенная квартира со всем необходимым и даже с семьей. В те дни в Москве возродилось некоторое количество семей. Куницеру не удалось восстановить или создать крепкой семьи. Оплакивая погибшие 60-е, он блуждал по остаткам декады, и дом своего старого друга старался обходить стороной. Почему-то было даже немного стыдно вспоминать об этом доме. Не потому ли, что он был в тот вечер одним из тех, кто призывал выйти на улицы. Он предпочитал не вспоминать некоторые детали и оплакивать убитые годы, да так горько и так расхристанно, как не оплакивает даже сгоревшую юность. Ну, вот то здесь, то там снова стало мелькать имя Аргентова. Говорили, что семья снова отступила на зады квартиры. Передавали, что дом стал своеобразным штабом свободной мысли, что все теперь гораздо серьезнее, никаких гитар, никакого алкоголя. В самом деле, Куницер и Нина увидели на столе лишь скудный чай и блюдо баранок. Не менее 15 персон питались чаем под звуки тихой музыки. Вряд ли кто-нибудь слушал эту музыку. Она просто затрудняла работу слуховиков ГБ, как было впоследствии объяснено Куницеру. Все присутствующие посмотрели на вошедших, а потом мягко возобновили свои негромкие беседы. Куницер переводил взгляд с одного лица на другое, не нашел никого из знакомых и посмотрел на стены, что помнили иные дни, и на потолок, на котором еще остались следы ботинок 45-го размера, уходящие в вентилятор. Ординарная, но милая шутка шестидесятников. — Друзья, это Аристарх Куницер, мой старый друг. Да-да, тот самый, — представил его Аргентов. — С ним Нина, его молодой друг. Куницер всем присутствующим пожал руки или персонально поклонился. Что значит «да-да, тот самый», он не знал. Не тот ли это самый, что был осужден на 15 суток принудительных работ после ночи в Ялтинском вытрезвителе? Не тот ли это самый, что босой и опухший торговал в Симферополе кедровыми шишками прямо с асфальта? Не тот ли это самый, кому зашили в бедро торпеду с сантабусом? Ученый с мировым именем, — услышал он за спиной женский шепот. — Ах, вот, значит, какой он тот самый! Новые друзья Аргентова ему понравились. Богема здесь теперь не пахло. Серьезные, ясноглазые, очень просто одетые люди, вежливые, сдержанные, настоящие интеллигенты. Вот с такими людьми надо общаться, а не с пивной шпаной, не с татошниками, не с любителями кавказской кухни. Увы, ты пока что чужак в обществе настоящей интеллигенции и свой в дурацких московских капищах. Хорошо бы соединиться с ними, возродиться, проясниться, перетрясти идейный багаж. Эта мысль так увлекла его, что он даже забыл о встрече с Щипцовым и о Нининых признаниях. Наверное, Аргент для того и пригласил его сегодня, чтобы приобщить. Вот друг, настоящий друг. Вдруг Куницер заметил одного знакомого, одного из их прежнего братства. Раньше на этом человеке, если уж был пиджак, то всем пиджакам пиджак. Какой-нибудь ультраанглийский времен Великой войны, с какой-нибудь немыслимой эмблемой, с какой-нибудь вклейкой, с колокольчиком. Теперь на нем был самый обыкновенный пиджачишка. — Привет, старик! — шепнул ему Куницер. — Здравствуй, Аристарх! — просто ответили ему и подвинулись на диване. Подошел хозяин дома, бросил на колени Куницера раскрытый американский журнал, ткнул пальцем в одно место. В этом месте было как бы окошечко, обведенное красным фломастером. Над окошечком нависал аппетитный девичий задик в шерстяных колготках. Слева зиждилась бутылка виски «Кати Сарк». Справа карикатура на Никсона с раздутыми щеками. Внизу комикс.